Всем привет! Вы слушаете подкаст «От себя не убежишь», который выпускает бренд спортивной одежды «Гри» вместе со студией «Спорткастерная». Меня зовут Юля Бардакова, и сегодня я буду вести этот подкаст. В прошлом выпуске я была в роли гости, и мы вместе с его ведущей Тони Артамоновой поговорили о том, как пройти путь от ненависти к принятию своего тела. А сегодня со мной в студии Алла Сидорова. Алла — призер московского марафона на дистанции 10 километров и сильнейшая спортсменка клуба «Беговой монастырь», который поддерживает бренд «Гри». Алла, привет!
Всем привет!
Знаешь, обычно гостями этого подкаста становятся любители спорта, а не профессионалы. Ты будешь первой. Расскажи, пожалуйста, как живет профессиональный спортсмен? Чем эта жизнь отличается от жизни человека, который, скажем, работает в офисе, а спортом занимается в свободное время?
Я даже не знаю, но можно ли меня вообще к категории профессионалам относить, потому что у меня есть работа, я работаю, тренирую, также у меня есть определенные дни, когда я совмещаю тренировки и работу. То есть, наверное, профессиональный спортсмен, я считаю, только когда я езжу на сборы. Ну, в эти дни, когда у меня нет работы, у меня две тренировки в день, значит, утром, вечером. Днем я стараюсь либо отдыхать, восстанавливаться, и если есть работа, то также работаю.
Ты сказала, что ты проводишь, можно тебя считать профессионалом, когда ты проводишь время в сборах.
Угу.
И я так поняла, что довольно много времени ты проводишь в сборах, потому что даже эту запись мы с большим трудом смогли организовать во время твоего короткого нахождения в Москве. Расскажи, сколько времени вообще ты проводишь в сборах?
Обычно это осень, наверное, около месяца. И вот март-апрель я отвожу на весеннюю подготовку. На сборы мы ездим обычно в Среднегорье, чтобы получить горный эффект. Там мы тренируемся, бегаем по горкам, укрепляем свои суставы, связки. Плюс сама высота дает эффект того, что мы тренируемся в условиях, так сказать, недостаточного количества кислорода. Ведь чем выше мы находимся, тем более разряженный воздух на высоте. За счет этого повышается гемоглобин, выносливость. И, то есть можно сказать, что благодаря сборам на какой-то период мы становимся сильнее. То есть эффект гор держится в районе месяца-полтора. То есть, когда ты спускаешься вниз, ты чувствуешь эффект, что тебе тут легче бежится. Ну и плюс фактор того, что ты находишься в отдаленном месте от дома, тебя ничего не отвлекает. То есть ты постоянно находишься в тренировочном процессе.
А ты сказала, что это обычно происходит там весной и осенью. А это как-то связано, почему-то вот сейчас мне пришло в голову, со стартами, чтобы потом как-то эти показатели, как ты сказала, что когда спускаешься, то потом легко бежится. Это использовать на стартах или здесь я не права?
Да. Ну, осенью я езжу просто, чтобы избежать плохой погоды. То есть начинается осень, слякоть, бегать невозможно, снега нету. Начинается вот эта сама жижа, дожди. И вот я стараюсь уезжать просто как бы набрать базу. Весной я уезжаю, готовлюсь к весенним стартам. Например, вот сейчас это московский полумарафон будет. Вот это как бы один из основных моих стартов. То есть вся подготовка направлена туда. Дальше мы уже будем идти к летним стартам на базе весны.
А расскажи, какие цели ты ставишь на московский полумарафон? Может быть, на половинку? Ты сказал, в основном готовишься к полумарафону.
Угу.
А что это значит?
Показать личный рекорд, ну, как минимум. То есть, а там уже как дело пойдет. То есть, я всегда говорю, что я ориентируюсь по дистанции, когда я ее стартую. То есть, когда я пробегаю 1-2 километра, я уже понимаю, какая у меня будет тактика, как я настроена, как мой организм вообще себя чувствует. То есть, пока я настраиваюсь себя на том, что как бы хотелось бы улучшить свои старые результаты.
Я, честно, не знаю твоих старых результатов. Расскажи, какие у тебя сейчас результаты, а чего тебе хочется?
Ну, на половинке у меня личный рекорд час 12:46. Ну, соответственно, хотелось бы приблизиться к этому результату, так как он был показан получается, в 2021 году. В том году половинки я не бегала. Вот есть такая цель, что хочется себя продвинуть.
Это вообще, на самом деле, фантастика. Я, как человек, который бегает половинки очень медленно, послушать человека и поговорить с человеком, который бегает так быстро, мне супер вообще интересно. Хочу узнать про то, как твоя жизнь вообще выстраивается в плане ограничений. Или есть ли, в принципе, в твоей жизни ограничения там, в питании, может быть, когда ты готовишься к дистанциям, или, может, в режиме, или еще что-то. Расскажи, пожалуйста.
Каких-то явных секретов у меня нет и ограничений. Ну, может быть, максимум за неделю до старта я стараюсь следить за питанием, там, чтобы не было жареного, сладкого много. То есть, скорее всего, такие ограничения. А так, в принципе, обычное питание.
Знаешь, когда там бодибилдеры, например, перед выступлением, они сушатся, и там определенный у них там тип питания, они отказываются там от углеводов. А есть ли у тебя, например, опять же, перед стартом, отказываться там от сладкого или, может, от кофе? Вот как с этим?
Такого нет, но вот повторю же, что, скорее всего, я просто смотрю за питанием в плане, чтобы не было жирной еды, чтобы навредить печени. Ну, со сладким у меня нет таких проблем. Ну, понятно, что там я не буду торты есть за неделю до старта. Там, ну, и в течение этой недели я, как бы, так скажем, уже вредное сладкое стараюсь не есть. Вот, а какие-то печеньки, шоколадки, в принципе, я себе позволяю.
А кофе?
Я его, в принципе, не пью, поэтому как бы с этим у меня проблем нет. Ну, то есть, если у меня есть желание, я могу выпить чашечку, но это не происходит каждый день. То есть у меня нет зависимости.
Звучишь просто как человек-фантастика. Не пьет кофе каждый день. Это не я. Я пью каждый день. И история со сладким тоже звучит вообще как не ограничение, а наоборот, очень такой расслабленный подход, наверное, именно в этом вопросе. А есть что-то, к чему ты прям строго относишься, вот что обязательно ты выполняешь перед стартом в изменении, например, своего привычного формата жизни?
Я стараюсь корректировать сон, ну, дня за три. Я начинаю максимально за ним следить, ну, чтобы высыпаться. Но это не всегда получается, потому что я говорю, я живу в городе, у меня есть работа, и то есть иногда вот планы меняются, и времени на сон не всегда хватает.
Обычно ты спишь какое количество часов?
Бывает по-разному, 7-8 часов.
А за несколько дней до старта как это становится? Больше?
Я стараюсь не регулировать его, то есть если у меня нет каких-то дел, я выключаю будильник и стараюсь высыпаться. Вот как организму надо, вот столько он и будет отдыхать. Как бы особо я не слежу.
Приглашаем вас в телеграм-канал «ГРИ», сделано для девушек. Это безопасное пространство, где можно поддерживать друг друга, делиться опытом и теплом. Ну и мемчиками, конечно. Ссылка в описании к выпуску. Ты сказал, что ты еще тренер по бегу. Расскажи, а с какими чаще всего ошибками сталкиваются, например, любители, твои ученики, когда они готовятся к стартам?
Ну, наверное, это больше нарушение режима в плане даже не сна, питания, а даже режима заданий, которые я им даю. Потому что мы всегда стараемся за неделю до старта разгружаться в плане тренировок, то есть изменяется интенсивность, то есть она уменьшается. И вот зачастую мы боремся с этим. Плюс также у людей, которых я тренирую, бег — это хобби. Есть определенные факторы, которые тоже нарушают их режим сна. Происходят какие-нибудь ЧП, и люди просто не могут выйти на старт, потому что навалилась работа, они вот мне пишут, что мы не можем. Вот за день до старта бывали и такие случаи, такие нарушения.
Это какие-то внешние еще истории, которые вмешиваются в процесс подготовки. А что-нибудь, опять же, там с нагрузкой ты сказала, что разгружаетесь за неделю, а есть еще какие-то рекомендации, которые ты даешь своим ученикам перед стартом?
Меньше думать о старте. Чтобы люди не загонялись, потому что это не основной их вид деятельности, потому что очень часто даже сталкиваемся с тем, что люди начинают переоценивать свои силы прямо за несколько дней до стартов, и выходит, что они перегорают. То есть мы и прорабатываем вот с психологической точки отношения к старту. Зачастую это происходит заранее, то есть ты начинаешь как бы плавно уточнять у человека вообще, как он относится к этому старту, вы все обговариваете. В дальнейшем ты смотришь на реакцию человека, как он подводится, как он воспринимает этот старт. Вот, и в дальнейшем я стараюсь корректировать их.
Ну вот, например, человек приходит и говорит, что он супер волнуется, ему этот старт супер важен, он хочет прям улучшить свои показатели, и если этого не произойдет, то это будет катастрофа. Что делать?
Ну, вообще, я всегда спрашиваю, какая катастрофа? Ты не сможешь в дальнейшем выступать на соревнованиях? Ну, то есть, как бы я эмоционально стараюсь разгружать эти моменты, чтобы не было такого, что у человека конкретно старт становился вот основным фокусом внимания, или можно так сказать.
А скажи, это для тебя так же работает или нет?
Ну, смотря какой старт. Наверное, спустя какое-то время я сама себя психологически подвела к тому, что не стоит зацикливаться. Даже если старт не получается, нужно отпускать негативные эмоции и просто продолжать жить. Потому что, ну, я не планирую пока что заканчивать карьеру, и впереди есть куча стартов, когда можно показать результат и реализоваться.
Расскажи, как ты пришла вообще в бег? Ты спортсменка, ну, то есть это была такая спорт, школа с детства, или как-то по-другому это случилось с тобой?
Это было в 14 лет. У нас были межшкольные соревнования, то есть это, наверное, как у всех школ, осенние кроссы. И меня заметил тренер по легкой атлетике и позвала к себе. Вот. На тот момент я занималась другим видом спорта, и как бы мне сначала было неинтересно, но спустя, наверное, полгода мне почему-то начало тянуть в бег. И вот я решила обратиться к этому тренеру, и мы попробовали поработать. Мне понравилось, и вот я втянулась. Вот, получается, в 14 лет я пришла в легкую атлетику. Но я бы не сказала, что я занималась серьезно. То есть я выезжала на сборы 17 лет, но вот сейчас, сравнивая, как я сейчас тренируюсь, наверное, вот как переехала в Москву уже 6 лет, и как я тренировалась раньше, то я могу сказать, что бег раньше — это был хобби. Вся работа, наверное, началась именно с переезда в Москву. У меня начались тренировки с большим объемом, с большим количеством вообще за неделю. То есть я раньше как бы два раза в день не бегала. То есть, переехав в Москву, я уже поняла, что если я хочу результата, мне надо полноценно тренироваться, как делают это все сильные бегуны. Не только профессионалы, потому что я знаю, что и среди сильных любителей есть спортсмены, которые тренируются полноценно два раза в день с определенным объемом.
Вау, два раза в день. Ты говорила причем об этом, и когда ты сейчас повторила, как будто до меня только дошло, что это действительно два раза в день. А есть ли у тебя выходной от тренировок?
Очень редко. Обычно я тренируюсь 7 раз в неделю. Ну, то есть у меня есть просто разгрузочные дни, есть основные тренировки, есть кроссы по разным пульсовым зонам. То есть нет такого, что мне нужен день отдыха. То есть отдых — это также бег для меня, но просто на низком пульсе. Потрусить, разгрузить мышцы.
Все, кто слушает сегодня этот подкаст, я думаю, вы со мной согласитесь, что сегодня со мной просто Wonder Woman. Нет выходных. Так, хорошо, разберемся тогда с этим. Как ты отдыхаешь? Я попробую сейчас просто тебе объяснить. Uh-huh. Я понимаю, что вы не видите, но Алла смотрела на меня такими глазами. Юль, ну ты что? В смысле отдыхать? Как это вижу я? Вот ты тренируешься два раза в день, плюс у тебя еще работа тренером, то есть это все равно твое внимание, твое время, включенность других людей. Это тоже тратит определенный ресурс, конечно же, твой. И нет выходных. То есть, скорее всего, так примерно происходит. Я представляю, каждый день. И вот вопрос в том, как ты отдыхаешь, это, наверное, он обо всем. От тренировок я поняла, тебе не нужно отдыхать. А в целом такой темп поддерживать? То есть хочется ли чего-то другого? Может, наоборот, просто сказать, все, всем пока, я сегодня не тренирую, не тренируюсь сама, иду в аквапарк. Не знаю, почему мне пришло это в голову. Ну, допустим. Как происходит отдых все-таки?
Хороший вопрос. Никогда не задумывалась об этом. Ну, то есть, как бы, у меня есть дни, когда я тренируюсь по одному разу в день. То есть, если я с утра отбегала, и у меня бывают дни, когда вот одна тренировка и нет работы, то есть я не тренирую. Ну, например, это понедельник, воскресенье, суббота иногда. Ну, то есть у меня плавающий график, мы всегда обговариваем, в какие дни мы тренируемся с учениками. И то есть я, в принципе, могу скорректировать свои дни, ну, как бы с утра отбегала, целый день свободный. Наверное, развлечение, отдых — это вот как раз в лайт-день, когда у меня там один кросс легкий, и вот сегодня нет по расписанию тренировок, я могу куда-то сходить. Понятно, если у меня будет запланировано там, время в театр сходить, я это заранее подготовлю. Например, вчера я ходила на иммерсивное шоу, то есть я за месяц подобрала дату, время, договорилась там со всеми ребятами, вот, что в этот день я как бы не тренирую. Я вчера побегала с утра, и вечером я сходила.
Напряженный график, но все-таки мы выяснили, что в театр есть место и время за месяц, но все-таки это происходит.
Да. Это возможно и за неделю, то есть просто ты подбираешь по графику.
А вот, например, ты сказала, что вчера ты ходила на иммерсивное шоу, и ты отбегала с утра. А чем ты занимаешься в промежутке?
Вчера я собирала вещи на сборы.
Конечно.
Собиралась в квартире. Ну, то есть это какие-то бытовые дела были.
Помимо того, что все выглядит очень упорядоченно, очень все четко в графике, в целом ты выглядишь очень уверенно, я бы, наверное, сказала, и так очень устойчиво. Вот, устойчиво. Но обычно перед стартом довольно много нервозности. Я вот, например, про себя могу сказать, что даже как любитель все равно очень переживаю, и бывают моменты, когда перед стартом я могу плохо спать, потому что буду думать о том, о боже, как это все пройдет, как я справлюсь с дистанцией. Расскажи, есть ли у тебя вообще нервозность перед стартами? Если да, то как ты справляешься?
Я могу долго засыпать, да, но это не будет так, что я буду трястись, там, что мне бежать. Просто иногда мозг активно работает, начинает перебирать всякие мысли, а так я стараюсь просто отвлекаться, не думать об этом. Просто нужно заранее ставить, наверное, какие-то определенные цели и цели, которые тебе посильны. То есть, опять же, не загоняться, поставить, наверное, перед собой вопрос, а что будет, если ты не пробежишь? Будет ли у тебя еще шанс показать результат в сезоне? Я стараюсь не зацикливаться на каждом старте. Понятно, что есть какие-то главные старты в сезоне, к которым ты готовишься, но каждый старт не должен превращаться во что-то там грандиозное какое-то событие, что если не сегодня, ну, типа не завтра, то больше никогда. Я еще зачастую задаю вопрос своим ученикам, а мы готовимся к Олимпиаде? То есть у тебя один старт в 4 года, и все. Мы начинаем вот развивать тему и приходим к тому, что вот все-таки человек начинает осознавать, что как бы это не основное, из-за чего, наверное, стоит переживать так сильно.
Слушай, я супер вообще согласна здесь с тем, что это выглядит как такое некоторое освобождение, действительно, когда ты думаешь, что это единственный, там, как в Олимпиаде на 4 года, такая грандиозность. А тут, получается, такая грандиозность уменьшается, но при этом все равно важное событие. Но просто не такое.
Конечно, да, ты готовишься, но ты должен понимать, что чем больше ты себя загоняешь, тем хуже ты себе делаешь. То есть, получается, ты делаешь блок работы, ты готовишься, и просто из-за того, что ты неправильно, наверное, психологически подходишь к старту, ты можешь себя просто загнать. Тут даже важна не физическая форма, а психологическая. Очень много играет голова. То есть ты можешь быть хорошо готов, но вот если голова у тебя, как бы, так сказать, не вывозит, это может прям очень сильно повлиять на твой результат. Поэтому прежде всего нужно прорабатывать это психологически.
А как тебе удалось достичь такого подхода? Он звучит суперадекватно и очень здорово в плане подхода к старту. В первую очередь, конечно, психологически. А так было всегда?
Нет, это, наверное, методом проб и ошибок. То есть я помню себя в детстве, когда я очень сильно эмоционально выгорала, и для меня было какое-то, наверное, трагедии, особенно это в подростковом возрасте, когда мне реально казалось, что этот старт последний, вот я должна показать именно вот в этот день результат. И чем просто старше я, наверное, становилась, я больше психологически себя прорабатывала. Ну и плюс, я вот ты говоришь, что я профессиональный спортсмен, я, наверное, уже давно себя таким не считаю, потому что все-таки профессиональный спортсмен — это тот, кто получает деньги за бег. То есть это его основной вид деятельности. Я, скорее всего, от этого отошла, и я сама себя не считаю профессиональным спортсменом. В плане тренировок, возможно, но в плане вот какой-то поддержки, наверное, от государства я этого не ощущаю. То есть я зарабатываю совсем другим, то есть не бегом. Я работаю тренером. И поэтому, наверное, я все-таки поняла, что как бы у меня есть основной вид деятельности, а это, наверное, как хобби.
Это дает какое-то освобождение тоже?
Скорее всего, да, психологически.
Алла, ты сказала про то, что ты не считаешь себя профессиональным бегуном, потому что ты не получаешь за это деньги и такую поддержку от государства. А скажи, хотела ли бы ты, чтобы это было, и ты только этим занималась? Или, может быть, тебе, наоборот, супер в кайф, что ты можешь быть и тренером, и участвовать в забегах, занимая призовые места?
Наверное, надо немножко откатиться назад. Сейчас я понимаю, что я всем довольна. Но это, наверное, был какой-то переломный момент именно, наверное, с детства, то есть когда я занималась там еще в спортивной школе, вот как раз только пришла в секцию легкой атлетики. Я думаю, каждый, кто в детстве занимался, у него были такие мечты, что я стану профессиональным спортсменом, буду показывать результаты, буду выезжать на соревнования, там у меня будет поддержка, это будет классно, круто, но когда я становилась уже, постепенно взрослела, наверное, я осознавала, что в легкой атлетике нет такой глобальной поддержки именно в России. Просто если смотришь на европейских спортсменов или спортсменов во всем мире, вот именно в легкой атлетике, почему-то за границей есть эта поддержка, есть спонсоры, есть какие-то клубы, есть государственные поддержки, намного больше, чем у нас в России. Легкая атлетика вообще как бы в моем детстве она не развивалась именно в профессиональном ключе, наверное. Насколько я помню, что любителей вообще не было, когда я была вот молодой. И вот, наверное, еще очень такой ключевой момент был, когда произошло отстранение. Это было как раз в 2016 году. Сборную отстранили, лишили нас флага. И, то есть, наверное, я в тот момент уже осознала, что ну, лучше уже не будет. То есть, если сейчас не очень, то и как бы в дальнейшем ждать чего-то не стоит. И поэтому я на тот момент еще училась в институте. я как-то пришла к тому, что мне надо на что-то жить. И если я хочу все-таки бегать, мне нужно найти работу, при которой я смогу заниматься бегом. Вот. Ну и плюс, и, наверное, я всегда понимала, что я хочу остаться в спорте, то есть продолжать свою карьеру именно в спорте. То есть быть тренером, инструктором, либо еще найти какую-то должность, которая, ну, вот, как-то будет мне нравиться.
Скажи, а каково это, когда ты выходишь на старт с людьми, которые только этим занимаются? То есть ты там еще работаешь как тренер по бегу, а вот люди только живут этими стартами. Как тебе в этом?
Мне интересно. Мне интересно, насколько меня хватит. Мне это приносит удовольствие. То есть я как-то не зацикливаюсь на том, что соперники делают больше, чем я. Мне просто интересно проверить себя в этот момент, на что я готова. То есть психологически я вот встаю на линию и думаю, ну, пробежим, посмотрим, что будет, на что меня хватит. Ну, то есть у меня нет таких каких-то загонов в плане того, что кто-то больше тренируется, а я меньше.
Бренд спортивной одежды GRI обновил линейку PRO. Это беговая экипировка для темповых тренировок и соревнований, облегченные куртки, технологичные майки и футболки, улучшенные шорты и брюки. Заходите на сайт grigri.ru за одеждой для личных рекордов.
А был ли какой-то старт или какая-то ситуация на старте, после которой ты прям почувствовала, что что-то изменилось в твоем как раз подходе, что он перестал быть вот старт последний и нужно вот сейчас выложиться на все там бабки, или будет еще? И если здесь не получится, то сделаю в следующий раз.
Наверное, у меня еще такой большой щелчок произошел, когда я готовилась к чемпионату России. Это был 2018 год. Я как раз меняла дистанции. Раньше бегала, получается, короткие дистанции, но это 800-1500 метров. Даже не короткие, а средние дистанции. Вот. И в этот год я должна была попробовать 10 тысяч метров на стадионе, так как тренер видел, что я в межсезонье, бегаю пробеги, и у меня неплохо получается. И вот он мне предложил. Я, наверное, дней за 10 до старта получаю травму. Вот. И эта травма меня выстегнула на 2 года почти. То есть 2 года я не могла выступать. И вот как раз за этот период подготовки, наверное, у меня переоценка произошла. То есть за это время я работала, я восстанавливалась и, наверное, эмоционально себя отпустила.
Как тебе было потом вернуться в бег? Как, что тебя поддержало в этом?
Наверное, я просто была рада, что я могу бегать. Просто могу выходить на старт.
Получается, что это уже стало просто даже само событие, сам старт, это да, уже праздник. Сейчас хочу с тобой поговорить про смешные, курьезные ситуации. Были ли они с тобой на старте, например, не услышала будильник? Или приехала не туда? Что-нибудь такое происходило с тобой?
Самый такой случай, я не знаю, смешно он или нет. В 2020 году как раз началась, когда пандемия, у нас были онлайн-забеги. Я в онлайн-забеге выиграла кроссовки Альфа-Флай, но так как границы были закрыты, их не успевали привезти в назначенный срок. Его поставили как раз в сентябре, и я еще такая думаю... Классно, сбегаю московскую десятку. Вот как раз московский марафон был в новых карбоновых кроссовках, а я никогда до этого не бегала. Я там насмотрелась там, на Кипчоге, там, как он бегает, марафон именно в этих кроссовках, там, чуть ли не из 2 часов, там, бьет все рекорды. Я такая, ну, я готова. Я их хочу, и...
Везите.
Они не приехали. И мне сказали, что неизвестно, когда они поступят. Я начинаю смотреть в магазинах эти кроссовки, их тоже нигде нет, и благо через знакомых мне предлагают заказать кроссовки из Таиланда. То есть это где-то было за 3 недели до московского марафона, вот как раз мне отправляют эти кроссовки, а я уже психологически настроилась, что я в них побегу, и все. У меня почему-то какой-то бзик сработал, что я именно в этих кроссовках должна бежать. Я жду посылку, она приезжает, но она застревает на таможне в Москве, вот когда их сортируют. То есть, получается, она где-то там за 4 дня до старта она уже в Москве. Вот я думаю, сегодня-завтра я их должна получить. Их нет. Я уже начинаю прям нервничать. То есть у меня все мысли не о старте, а о этих кроссовках. То есть я слишком зациклилась на этом. Вот, в общем, я с тренером обговорила все. Мы решили, что мы бежим в других кроссовках. Все, я ложусь спать, думаю, пофиг, как будет, так и будет. Наверное, часов в 5 мне приходит сообщение о том, что эти кроссовки поступили вот как раз, где я живу, в почтовое отделение, в сортировочный центр. Я просыпаюсь от этого, смотрю. Не могу уснуть, мне там вставать через 2 часа. Я лежу, думаю, и такая... А не заеду я в сортировочный центр, вдруг мне в этот день повезет. Я еду туда, значит, никого нет. То есть закрытое помещение. Я залажу на территорию сортировочного центра. Вижу какую-то ленту, открытое окно. Я заглядываю... То есть там люди работают, что-то там у них происходит. И я такая, извините, у меня сегодня соревнование, не могли бы вы достать мне кроссовки? И то есть вот получается за 2 часа до старта я пытаюсь договориться с ними, то есть они вошли в это мое положение, и вот мне как раз с этого склада достают эти кроссовки.
О боже!
Да, я приезжаю впритык, там у меня остается там 50 минут, наверное, до начала старта, мне надо еще переодеться, одеть кроссовки, все. Вот, я, получается, одеваю эти кроссовки. Еще в этот момент, пока ехала, пишу тренеру, там, я достала кроссовки. Он такой, ты сумасшедшая, ты, типа, ни разу не бегала в карбоне, ни разу, как бы, не пробовала вообще эту модель, ты побежишь. Я такая, да. Вот, и как раз вот этот старт, я заняла 3-е место, и первый раз я сбегала из 34 минут десятку, то есть, наверное, я больше минуты скинула со своего личного результата. И вот, наверное, этот момент мне запомнился на всю жизнь.
Эту историю я тоже запомню на всю жизнь. С такой целеустремленностью я не сомневаюсь теперь, почему ты занимаешь призовые места. Это фантастика. Тогда я тебя спрошу, раз ты рассказала, что ты бежала в кроссовках, которых ты не тестировала до этого. Я знаю, что среди бегунов есть такое, что нельзя бегать в том, что ты в чем-то не бегал до старта. Это такая ошибка. Там ни футболку, ни штаны, ни кроссовки. Нужен, даже носки должны быть проверены. Если у тебя... Ну, я уже поняла, с кроссовками в целом, если что, побежишь и в новых. А есть ли у тебя какие-то правила, которые ты знаешь, что вот до старта точно не буду делать там то-то, или точно надо, наоборот, сделать вот это, и будет мне счастье и удача?
Только слежу тщательно за питанием, потому что вот бывали случаи, когда аж съел что-то непротестированное, и вот... Печень бывало зажмет, там бок заколет. То есть, наверное, конкретно я прям стараюсь следить вот за день до старта и в день старта именно за питанием.
А что ты вот в день старта, что проверено, чаще всего ты выбираешь поесть?
Это каша, прям чуть-чуть добавляю молока. То есть если в обычные дни я на молоке ем каши, то там 50 на 50 или 70 на 30. Плюс стараюсь масло не есть, ну вот и просто покупаю булочки, какие-нибудь цельнозерновые, наверное, даже не белый хлеб, а вот серый какой-нибудь, или там даже могу бородинский хлеб съесть. То есть из фруктов с утра могу позволить себе банан, чай. Ну, и если все нормально, там печеньки какие-нибудь тоже без какой-то начинки, но это обычные либо юбилейные, либо овсяные.
Но если что, в новой футболке побежишь.
Без проблем. Даже в новых кроссовках.
Хорошо. С питанием я тоже поняла, что это прям особенная такая часть при подготовке тоже к старту. А как ты предпочитаешь проводить предстартовые дни? В целом меняется что-то в твоем режиме помимо сна? Опять же, я помню, что ты говорила про выстраивание сна.
Наверное, нет. Я стараюсь ничего не менять, потому что может появиться, наверное, какая-то зацикленность. То есть если ты живешь не обычной жизнью, то, скорее всего, в какой-то момент может перещелкнуть. Вот я стараюсь избегать этого просто. Обычные дни.
Перенесемся уже в процесс самой дистанции. Давай представим, что ты вот бежишь, и тебе становится, например, супер тяжело по физическому состоянию или, может, эмоционально. Как ты себя в процессе дистанции поддерживаешь?
Наверное, это какой-то внутренний диалог сам с собой. То есть я стараюсь понять, насколько мне плохо. Возможно ли терпеть этот дискомфорт? Нужно ли мне добегать? То есть никогда не надо прям изводить себя до обморочных состояний, наверное.
Есть ли, может, какие-то слова, которые ты бежишь и думаешь, боже, я больше не могу? Она такая, нет, вот сейчас мы добежим и пойдем чем-то заниматься.
Я думаю, в конце дистанции это у каждого есть. То есть ты стоишь перед выбором либо там добавить чуть-чуть, либо пожалеть себя, сбавить. Ну, это, наверное, просто нужно нарабатывать на тренировках. То есть если никакого форс-мажора не происходит, наверное, это надо просто перебарывать головой как-то, подходить к этому. Знаешь, есть такой, книжка «Как сильно ты этого хочешь». И вот периодически я вот иногда себе задаю вопрос, насколько я хочу показать результат, занять место.
А бывало, что ты себе отвечаешь, да не очень сильно хочу?
Конечно.
И ты тогда не так быстро бежала?
Ну, это, скорее всего, происходит, когда происходят именно какие-то проблемы со здоровьем. Ну, например, в Белгороде у меня был полумарафон как раз в августе, и у меня тогда был по дистанции тепловой удар. И то есть я понимала, что я себя плохо чувствую. Конечно, я понимала, что лучше сойти, но было идти очень далеко до финиша. И поэтому я бежала просто как могла. То есть, думаю, я еще попадала в призовое место. По-моему, я бежала четвертое как раз. Последнее место, которое награждалось. Я думаю, ну, пока меня никто не обгоняет, я просто буду бежать в своем темпе. То есть я как-то психологически уже не старалась себя заставлять бежать.
Тепловой удар? Ого! Это звучит довольно все равно серьезно, и при этом это такая история, кажется, что то, с чем сталкивается человек... Как новичок, ну, то есть как будто он не знает, что такое возможно, и не подготовился. А ты, как человек опытный, тоже сталкиваешься с такими ситуациями. Как так происходит?
На тот момент я не ощущала какого-то дискомфорта в своем организме. И, то есть, если говорить о тепловом, он же отличается от солнечного тем, что он происходит не от прямых солнечных лучей, а просто, что на улице жарко. Возможно, в какой-то момент я пропустила какое-то недомогание. Возможно, у меня перед стартами были какие-то сбои, но я просто не проследила за этим. Возможно, у меня уже было достаточно большое количество за сезон еще стартов, и как раз от последнего прошло там 8 дней, по-моему. Просто в какой-то момент я пропустила, наверное, истощение организма. Получила то, что получила. Не знаю, возможно, какие-то немагнитные бури случились в этот день, но что-то повлияло на мой организм.
К концу выпуска мы узнали, что Алла все-таки человек, и с ней тоже случается тепловой удар. И никто от этого, конечно, не застрахован. А есть ли у тебя какие-то традиции или суеверия накануне стартов?
Наверное, нет. Я стараюсь в это не верить.
Главное, чтобы не случались тепловые удары.
Ну, и... наверное, еще главное, чтобы не задерживали старты. Вот когда начинают задерживать старт, психологически становится тяжелее второй раз себя настроить. То есть у нас еще по сезону в этом году было так, что почти все мои старты задержали.
Задержали, в смысле, перенесли?
Да. То есть, наверное, это первый был такой масштабный, к которому я готовилась, это ночной забег в Москве. И там, получается, вышла заминка с велопарадом или велоэкскурсией, я не помню, как у них это называлось. То есть велосипедисты не успели доехать. И нам перенесли забег на час. Но при этом никто не знал, когда можно будет стартовать. И то есть мы были в подвешенном состоянии, ждали старт. И вот второй раз, когда я уже пошла на разминку, я уже почувствовала, что мне становится тяжело, как бы тяжелее настраиваться. Дальше я поехала на чемпионат России. У нас тоже произошла задержка, ну, там минут на 20-25. И то есть я понимаю, что мне надо повторно не полную разминку начинать делать, но все равно как-то приводить в тонус свои мышцы. И следующий старт уже буквально там через 2,5 недели у нас был в Нижнем Новгороде. Также происходит заминка из-за того, что задержали старт марафона. И там у нас, по-моему, даже чуть больше часа была такая повторная разминка. Наверное, сейчас я вот в новый сезон вхожу, и первым делом, о чем я думаю, хоть бы не было задержки.
Спрошу тебя про разминку. Ты как раз сказала, что приходилось делать там второй раз. А какой вообще в твоем представлении должна быть предстартовая разминка, и можно ли ей пренебречь?
Пренебречь, думаю, нельзя, потому что ты готовишь организм к нагрузке, наверное, сверхнагрузке, потому что на тренировках ты не можешь заставить выйти себя на такой уровень, как ты продвигаешься на соревнованиях. То есть там идет почти все на пределе, поэтому организм должен быть подготовлен. Сердце, мышцы. Разминка — это обязательный момент, наверное.
А что входит для тебя в предстартовую разминку?
Все то, что я делаю в повседневной жизни, это, то есть, обычная разминка перед основными моими рабочими тренировками 50 минут. То есть я бегаю 20 минут, потом 10 минут тянусь. Дальше освожу время на то, чтобы переобуть кроссовки, сделать пару ускорений и уже минут за 10 двигаться в сторону стартового коридора.
А я, в свою очередь, пожелаю не пропускать всем разминки. Алла сказала, что ею нельзя пренебрегать, нужно делать. И чтобы старты не задерживались. А вот ты как раз тренер по бегу. А что самое такое ценное и важное для тебя в этой профессии?
Ну, я всегда хочу, чтобы мои ученики росли в результатах. И, конечно, чтобы весь этот их пройденный путь был максимально безопасным, так скажем, чтобы люди доходили к своему результату без травм. То есть я стараюсь как бы максимально подобрать ту нагрузку, которая не будет идти во вред. То есть пусть человек развивается помедленнее, но он дойдет в итоге качественным путем.
Задам, может быть, странный вопрос. Есть ли что-то, например, ученик не выполняет задание в том объеме, которое ты ему присылаешь, есть ли шансы, что ты скажешь ему: «Все, пока».
Ну, у меня были случаи, когда мы заканчивали работу. Я тоже изначально как бы договариваюсь с человеком. То есть если мы слышим друг друга, мы идем навстречу, мы работаем дальше. Если у нас есть разногласия, то не стоит мучить ни себя, ни его. То есть, скорее всего, наши взгляды, ну, разные. То есть нужно тогда искать какие-то альтернативные варианты. То есть ему подыскать другого тренера. Как бы это обговаривается изначально. Понятно, что в дальнейшем, если я смотрю ученик... Зачастую я встречаюсь с тем, что ученики перевыполняют план, то есть бегают там, могут пробежать больше или быстрее, чем надо. Ну, тогда мы ведем беседу. Зачастую это как бы мы находим пути решения. То есть мы приходим к какому-то общему знаменателю.
Твой подход мне очень интересен. С одной стороны, у тебя ярко видна такая целеустремленность, и если ты чего-то захочешь, то ты точно это получишь. А с другой стороны, при этом в этом нет такого супернапряжения, ты, наоборот, за то, чтобы психологически позаботиться о себе, не доводить до предела. Такой очень классный баланс получается.
Спасибо.
Алла, спасибо тебе за этот разговор. Это было для меня тоже очень важно узнать, как... Для меня все равно я тебе скажу, что ты профессионал, и твоя жизнь подчинена бегу в полном его размере. И пообщаться с тобой, узнать тебя и то, как ты наполняешь свой день и как живешь, было очень ценно. Спасибо большое.
Спасибо, что позвали. Для меня это был первый опыт такой. И, надеюсь, не последний. То есть в будущем это... Я думаю, что это мне очень пригодится. И я... Вы были первые, я запомню это на всю жизнь.
И спасибо. Ты была у нас как профессиональный спортсмен тоже первая. Спасибо.
Спасибо.
Это был подкаст «От себя не убежишь». Подписывайтесь на него на любой удобной платформе. Новые эпизоды выходят по четвергам раз в 2 недели. Ну и обязательно присоединяйтесь к телеграм-каналу «GRI». Сделано для девушек. Всем пока!